Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг индивидуальных предпринимальников и заявил, что с 1 студеня скончились их мядовые годы. Только одинки гандляров обновили працу на рынках после Нового года. Гарадзенцы, оштрафованные за ушанование памяти паўстанцаў Калиновского, скардятся у Комитет по правах человека ААН на белорусский суд. Мазырская наставница по мянушцы Белка Стрелка звольнилась с працы после резкой реакции на ее пророссийскую пропаганду у социальных сетках. Досягнутые учора у Менску черговые домовленности о полном спынении огню на Донбассе с 14 студеня знов не выконываются.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Працягвай нашу программу «Вольная студия». Что есть зло для сучасной Заходней Европы? По что імкнуцца туды мігранты и сімвалам чаго з'яўляецца для іх смеццевы контейнер? Про все это у романе «Цена Европы» або «История Вильмана» Славоміра Адамовича, який 7 годов прожил у Норвегии у статусе гуманитарного беженца. Автор книги – гость Михася Скоблей.
Славомир, рады повітать тебе у вольной студии. «Цена Европы» альбо «Історія Вільмана» – перший у белорусской літературі роман, у основу якого покладено життё белоруса, який шукає притулку у розв'язі, конкретно у Норвегії, отримує там певний утікацький статус і відповідний життєвий досвід, який, безумовно, буде цікавий читачам. Так чи може уписатися белорусу той норвежсько-африканско-азіатський інтернаціонал, який описаний у твоєму романі, який сьогодні легально и нелегально идет у наступ на старую Европу?
Я думаю, что может. Мой властный приклад тому свечение. Иншая справа, як, у яким статусе, что это будет каштовать человеку. Да и не только белорусу, як можно сказать, ширей человеку с усходнего окаему Европы, того же самого континенту, який хочет подобраться ближе до заходу Европы.
Это роман автобиографичный, потому что прозвища там все-таки измененные. Нечто перешкоджало мне отосамливать это Вильмана, так, який, видать, перекладается как человек воли, волевый человек, и конкретно вот Славомира Адамовича.
Ну, я не думаю, все ж таки, я не дарма жанрового окреслива как роман, роман у письмах, потому что большая полова там все ж таки присутничает мастацкая выдумка, мастацкий вымысел, и иначе нельга, и так, а иначе бы это был некий документальный роман, максимум такое, документальная некая споведь, вот на это бы я взвертал бы. Это все ж таки мастацкий текст. Иншая справа, что я стою над тем, и мне это наибольше удается. Свою прозу я, свои тексты прозаичные, напамповую, населковую фактурой житевой. Потому что, знову же, тримаючи этого меркования, что так, как житё выдумляя нам пригоды, ситуации, человек нашей фантазии бракуя нечто выдумать. Тады, альбо это будет фантастика, альбо это будет сопротивление. Правда, Станислав Лемці і нехто інший. Але якраз до фантастики у мене, знову ж, скептичне ставлення. Мене цікавить живое життя. З його я беру фактуру і по-мастацьку, наскільки мені це вдається, як літератору, оформляю його текст.
Твой герой трапляє у Норвегію для чого? Заробити гроші і вернутися, як гастарбайтер. І він хоче отримати там притулок і жити там. Саме його початкові наміри.
Саме початкові наміри, які, зрешті, засталися і кончатковими его намерами моего героя, это он едет, как заробить. Заробить для того, как больше-меньше нормально, автономно жить на родиме, вернуться на родиму и жить на родиме.
Але он просит политичный притулок.
А у инших краинах, конкретно в Злученных Штатах, там простей. Там ты можешь увогуле жить нелегально и нелегально працевать. Приехал, знайшов працу и жить. У Заходней Европе крышку иншая ситуация, а может и не крышку. Тут люди, они все ж таки пильнуются куды больше закону, куды больше прописанных правил. И так как мой герой приезжает заработать, але легальной працы он не может знайсти, потому что как знайсти легальную працу, треба пройти некие процедуры юридичные, неяк легализоваться. Это для его немагчыма, тому он идет одним на для его вядомым шляхом, он, что называется, сдается у полицию, идет праз систему приему беженцев. И тогда это ему дает надею, что он достукается, добьется до той самой работы, до той самой працы, для которой он и туда и приехал.
С кем он там у Норвегии может поразуметься и с кем непозбежно уходить в конфликт?
Коли уже мой герой робится беженцем, коли его отправляют у спочатку транзитные лагеры, потом у стационарные, где можно чекать решение норвежских уладов и год, и два, и больше, то безумовно, что дённое житё его не сводит с теми ж насельниками лагеря, где уже сутыкается он по минимуме с власно норвежцами этничными, а перш за все, что дённое житё его отбывается у контакте с африканцами, с Азией, с азиатского континенту, с жихарами так само былого СССР.
У твоим романе десятки героев самых разных национальностей, и они выполняют певные эпизодичные роли. Але есть еще один герой, неодушевленный, это контейнер. Контейнер для смети, для откидов. И он пишется с великой литеры, из его кормится твой герой, его знакомцы. Ты правильно я зрозумел, что контейнер это так само герой?
В принципе, контейнер это, саправда, як герой, он выводит головного героя. Это тексту, это роману Вильмана, да, обмеркования, да, роздуму, да, спробы зразуметь Заходнюю Европу и конкретно Норвегию. Что это такое? Чи не проблема сучасной Европы, этих же самых наплыву беженцев? Чи не у контейнеры она полягает? Можете себе уверить, не тонны, тысячи тонн хлеба, які выкидывается, які не перепрацовывается никуды. Коли расшифровывать далее, глубее, коли контейнер, як символ системы, до якого можно звернуться и харчоваться с его, и опранаться, то чи не есть он причина того, что люди так метово ведаючи, что можно за социальные выплаты там нормально жить. Людям, якія по тих ці інших причинах не мають сродков до існування, не мають доступу до работы, тому можно так сказать, что контейнеры – это синоним слова альбо понятку «социал».
У вольной студии вы слушаете гутерку Михася Скоблы с письменником Славомиром Адамовичем.
Славомир, Европа, як можа бороніцца ад мігрантаў? Норвегія, якая дала прытулак твоему герою, так само. Ось напад на гэтага Вільмана і жорсткае збіццё просто на сацыяльнай кватэры, гэта бандыцкі выпадак, чи ўжо сістэмная самаабарона грамадства ад гэтых чужакоў?
Не, гэта не напад этнічных норвежцаў, што, в прынцыпе, цяжка сабе уявіць. Гэта, як тут сказаць, спаборніцтва. Это борьба, это война за той самый контейнер. Тих самых людей, жихаров, тих лагеров, у яких был, жил Вильман, покольки они зрозумели, что у Вильмана большие шансы отримать притулок, это значит дозвол на жихарство и работу. Это отбывается уже в той самый момент, раз несколько тыдню, як Вильман отримливает дозвол, и отбывается этот напад. Это напад конкуренту.
Ты пишешь про то, что твой герой подумал про то, каб прыняць іслам. У паўночнай еўрапейскай Норвегіі прыняць іслам. Чым гэта было абумоўлена?
Чым абумоўлена? А тым, што галоўны герой знаходзіцца ў такой сітуацыі, ён бачыць, справа ідзе да таго, што в бліжэйшы час яму прыйдзецца жыць сярод прадстаўнікоў іншай веры, не хрысціянскай. Яны вельмі энергічныя, яны вельмі дапытлівыя, яны так ці інакш дамагаюцца свайго, арганізоўваюцца, і ён, гледзячы так наперад, яму здаецца, што мусіць трэба мусіць час прымаць гэты бок, бок тых, хто ў бліжэйшы час можа выйграць і можа стаць вядучай сілай гэтай краіне.
Але што ён перашкаджае?
Тут жа ён сутыкаецца з агрэсіяй, якой ён бачыць у вачах кіраўнікоў, канкрэтна дзе адпісваецца момант сустрэчы з імамам альбо мулой, які прыязджае з Осла і пачынае ў падвале аднаго з будынкаў, дзе дадзены месца мусульманам, яны размаўляюць, праводзяць намазы з малітвы свае. Ён бачыць у вачах, што гэта мусіць нешта большае. Відаць, прыйдзецца хутчэй за ўсё ахвяраваць, у тым ліку і сваім жыццём, і ён проста не хоча ахвяравацца.
Твой раман «Цана Европы» заканчваецца цытатай з нарвежскага пісьменніка Йенса Бьернабу. Ніхто не можа сказаць, што еўрапейскі мацярык не быў папярэджаны, альбо што мы не былі папярэджаныя. Твой раман таксама папярэджанне?
Па крайней меры, гэта аб'ектыўная спроба паказаць рэальную сітуацыю, што адбываецца ў сярэдзіне, у вонках, у межах сістэмы прыёму бежанцаў у Еўропе. Падобнае адбываецца сёння што ў Францыі, што ў Германіі, альбо ў Скандынавіі, у прыватнасці ў Нарвегіі. Як людзі выжываюць? Па што яны імкнуцца? Чым жывуць? Вось. А ўжо папярэджанне гэта ці не, ну, чытач будзе вырашаць. Я як паэт, не зважаючы на тое, што я нават пісаў персанальна верш, звернуты да прынцэсы Марты Луізы, дачкі сённяшняга нарвежскага караля.
Ты гэтыя вершы дзесьці змог апублікаваць ці прачытала іх тая, каму ты адрасаваў іх?
Па крайней меры, праз два месяцы пасля таго, як я даслаў на адрас каралеўскага нарвежскага каралеўскага дому свой рукапісны верш.
На якой мове?
Ну, безумоўна, па-беларуску. І тым не менш, праз два месяцы я атрымаў ад прэс-сакратара каралеўскага дому адказ, прачытала на ціне, хутчэй за ўсё, што і прачытала, таму што тая сістэма сацыяльных адносін, тая адкрытасць, якая была, яна застаецца. Яна абсалютна адкрытая дзяўчына, і заўважце, калі я пісаў ёй, яна яшчэ была свабодная.
Пісаў з пэўным разлікам.
Чытач можа думаць як заўгодна, а чаму не? Дарэчы, так сталася, што яна выйшла за калегу, таксама за пісьменніка, за празаіка, і за гэты час нарадзіла ўжо трох дзетак, таму было чым захапляцца, абсалютна шчыра.
Сілкавацца з кантэйнера, быць збітым да страты прытомнасці, зноў жа той жа еўрапейскі мультыкультуралізм, які ты не прымаеш, гэта ўсё і прымусіла цябе вярнуцца ў Беларусі, пабудаваць дом у Мар'їнай горцы, абзавесціся сям'ёю рэшце, ці прычыны некія іншыя.
І Вільмана у рамане, і мяне, уласна, як аўтара, мы тут з галоўным героем супадаем. Ад пачатку мне было зразумела, што так ці інакш я вярнусь. У гэтай Літве Беларусі крыві ён хоча вярнуцца і жыць. І так ён эту сваю мару здзейсняе.
І апошняе пытанне перад выданнем свайго раману ты размяшчаў у Фейсбуку банкаўскі рэквізіт, мяркуючы выдаць кнігу з дапамогай чытачоў. Ці адгукнуліся суайчыннікі, ці дапамаглі беларускаму пісьменніку?
Не хачу наракаць на суайчыннікаў, але і казаць непраўду не магу, таму скажу, што урэшце рэшт мне прыйшлося дапамагаць сабе самому справе выдання гэтай кніжкі. Адзін мой патэнцыйны чытач знайшоўся, мой земляк з Даўгінаўшчыны, з вёскі Сітцы, які дапамог, вельмі аператыўна пасядвухнуўся, і я ім ужо адаслаў першы асобнік маёй новай кніжкі, і дзякуй ему вялікі за гэта, дзякуй і астатнім, хто адгукнуўся тады, то адгукнецца, я спадзяюся, набыўшы рэальны папяровы асобнік гэтай кніжкі.
І хіба самае апошняе, раман паспеў выйсці ў 2015 годзе, ці хацеў бы ты, каб ён быў намінаваны на прэмію Гідройца?
Безумоўна, я буду рабіць крокі і раблю ўжо іх для таго, каб кніжка трапіла ў шорт-ліст. Мне хутчэй цікава паглядзець, як адгукнецца наша больш-менш шырокая літаратурная грамадскасць на гэты раман. Сам працэс намінавання, вот гэта мне цікава. Ну, зрэшты, не буду ўдаваць сябе сціплага чалавека, безумоўна, і на першае месца таксама прэтэндую.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік Славамір Адамовіч.
Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутикнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.